Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Котопёс Сидор», и с вами я, Сидкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Юлия Розова, Наталья Кирьянова и Олеся Силина. Мои коллеги-зоопсихологи, Олеся еще ветеринар, кроме того, что зоопсихолог. И сегодня мы будем обсуждать вопрос поводка. Что такое идеальный поводок, возможен ли он? И начнем мы с обсуждения и перечисления того, что... точно не идеальный поводок. То есть сначала мы откинем все, что не является идеальным поводком, потом мы скажем, что такое идеальный поводок, потом мы пройдемся по всем важным небольшим деталям. И на этом все. План такой на сегодня. Ну что, не идеальный поводок. Давайте собирать самое важное в неидеальном поводке. Олеся.
Всем привет.
Простите, я убежала.
Что не является, ну, наверное, на первом месте нашего рейтинга неидеальных поводков выступает рулетка. Это ее проявление. Вы знаете, я даже видела рулетки, рекламируются, чтобы вести одновременно двух собак. То есть там два тросика.
Да, я, кстати, видела.
Да, ну, вообще сворка тоже не является идеальным поводком. Это отдельно.
Да, и это типа очень удобно, что вот у тебя две собаки на одной рулетке. Круто, рулетка то тоже
вообще
чистая.
Ничего делать не надо. Она у крутится еще,
не
да.
Спросили. Один нюанс у собачек-то не спросили. Да.
Ну, вот, про рулетки на самом деле очень много пишут на тему того, что они опасны. И Олесь, расскажешь быстренько, в чем они опасны? Или я могу рассказать? Да.
А у нас разве не было эфира про рулетки отдельно?
У нас был, по-моему, что-то был, по-моему, было. Эфир. Но мы просто коротенько пробежимся, что рулетки опасны и для собак, и для людей. То есть сам принцип рулетки заключается в том, что собаке нужно вытягивать этот трос, ну, либо трос, либо канат, там, по-разному. И, в принципе, когда она этим занимается на протяжении, ну, достаточно длительного времени, по-разному мы с собаками гуляем, да, там по часу, по полтора, по два часа вот она этим занимается, у нее перенапрягается определенная группа мышц. И, ну, мы имеем достаточно сильный дисбаланс в теле, когда вот собаке приходится заниматься этим на постоянной основе. А затем были случаи, когда рулетки просто были причиной гибели маленьких собак. Они буквально убивали, если выскальзывали из рук хозяев и бежали за собакой, гремели. Собака очень боялась и бежала, не разбирая дороги, и попадала под колеса. Ну, в общем, такая грустная история про рулетки. И с рулеткой мы с собакой вообще никак не связаны. Это глухой телефон, у нас нет способа передать ей информацию, и в то же время у собаки нет способа передать нам информацию никакую. То есть это вот такой глухой провод. А рулетки опасны для людей. Тоже очень много случаев, когда на прогулке прохожие не видели вот этот тоненький канатик, тоненький тросик, и бегуны, и там велосипедисты, и дети – со всего маху налетали и получали травмы достаточно сильные. Ну, то есть это серьезно. Поэтому рулетка – это зло.
Ну, там еще можно свои руки травмировать. То есть если, например, собака куда-то рванула, и человек рефлекторно хватается за эту стропу, и в интернете много... У меня на самом деле тоже такое было, когда как-то у меня Марта, ну вот когда еще... Я не была зоопсихологом, у нас был такой эпизод, у меня был классный ожог ладони, я это запомнила. Это был тросик как раз.
Да, ну, то есть рулетка опасна для всех.
Угу. Конечно, непредсказуемость создает для собаки, и, соответственно...
Когда ее потянут,
когда ее останавливают в процессе неожиданно.
Да, да.
Нажмут на эту кнопочку...
Да. Соответственно, собака начинает шарахаться из стороны в сторону, то есть владелец хотел бы, чтобы собака вообще шла, ну, сначала с одной стороны спокойно, потом с другой стороны, да, собака, вот у нее броуновское движение такое непредсказуемое, это тоже из-за рулетки всегда.
Я еще хотела сказать, что особенную неприятность рулетки создают именно маленьким собакам, потому что им приходится тянуть больше, а не меньше по размеру, соответственно, вот, вот этот вот вытек, да, вот это вот усилие, оно
соотношение
больше.
Соотношение размера и тех сил, которые надо прикладывать, да, и, соответственно.
Вниз и вперед, то есть достаточно какая нагрузка. А если еще и в сочетании с ошейником, то это вообще испытание.
Я хочу добавить две вещи, что, во-первых, если, ну, то есть, что, во-первых, про, я вспомнила, когда мы говорили про рулетку, мы говорили про шлейки и про лифт. Про, мы говорили тогда о шейник и шлейка, что шлейка дает больше шансов выжить в лифте. Ну, вот рулет, про рулетку еще в ту же сторону. Еще про рулетку, что, нажимая на кнопку, мы создаем резкий рывок. Да, что создает дополнительное напряжение для позвоночника и травмирует его. И плюс на рулетках нам кажется, что мы гораздо лучше контролируем, когда собака общается с другими собаками, а на деле мы собаки на рулетках гораздо чаще конфликтуют с другими собаками, потому что, во-первых, они вытягивают, нарушают баланс, и более напряженная поза, которая воспринимается более агрессивной другими собаками. И плюс, если нам кажется, что вот сейчас что-то происходит не так, мы нажимаем на кнопку, получается рывок, и после этого происходит драка. Потому что когда собаки общаются, если не, там, повышается даже чуть-чуть напряжение, то вот этот рывок, он может быть началом для конфликта уже.
В общем, рулетка рушит коммуникацию между владельцем и собакой, между собакой и владельцем, и между собакой и другими собаками.
Угу.
Такой антикоммуникатор.
Поэтому мы хотим сказать, что если рулетка кажется на первый взгляд удобней, то, к сожалению,
у этого есть последствия.
У этого есть последствия, последствия пагубные для поведения и здоровья собаки, и контакта с хозяином.
Такие мелочи, казалось бы, да, ну вот обычному человеку это кажется мелочи, но эти мелочи накапливаются и создают вот такие нехорошие ситуации.
Ну, просто уже со временем, да, когда у собаки эти паттерны сформировались, гораздо сложнее, например, перевести собаку, ну, бывают, да, чудеса, вы перевели собаку там на шлейку и длинный поводок, она тут же встала в баланс и отлично ходит, но чем дольше у собаки есть опыт вот этого натяжения, тем труднее и дольше будет вот этот процесс отработки в обратную сторону.
Рулетка, мы говорим, нет. Ну, собственно, как говорят очень многие специалисты, и можно прочитать очень много всего в интернете, если было недостаточно того, что мы сказали. Следующий в рейтинге. Наташа, чему мы говорим нет, когда говорим про неидеальный поводок?
Короткий поводок. Мы говорим категорическое нет коротким поводкам. Да? Что такое короткий поводок? Это поводок, который короче 3 метра. 3 метра – это необходимый минимум для любой собаки любого размера. То есть нету никакой зависимости на самом деле, что у меня маленькая собачка, какой-нибудь там условный йорк или чихуашечка, и значит, с ними можно гулять на 1.5 метрах. Как раз наоборот, им еще длиннее должен быть поводок.
Потому что они меньше.
Разница в росте между человеком и собакой намного больше, чем с большой собакой. И как это не парадоксально, но бывает, что, ну, по сути, получается, что с условной собакой весом 50 килограммов и, там, не знаю, на поводке 2 метра гулять будет даже чуть-чуть проще, чем на 2-метровом же поводке и с какой-нибудь чихуашечкой, потому что вот эта вот разница в росте между человеком и собакой съедает огромную длину поводка. Поэтому вот нельзя ни в коем случае думать, что маленькая собака, значит, поводок может быть короче. Идеальная длина для собак – это 5 метров и более. Да? Тут уж какому владельцу как удобно. Я, допустим, использую 5-метровый поводок, но я вижу на улице людей, которые гуляют и с 7-метровыми, и с 10-метровыми поводками, и это классно, да, у меня есть клиенты, которые тоже используют такие длинные.
Я могу добавить про длину поводка, что здесь в какой-то степени это зависит не только от собаки, в смысле не только от хозяина, но и от собаки, потому что я в своей практике встретила собаку, которая была... Собака маленькая, и как бы на маленькую собаку вообще хочется, то, что Наташа сказала, там, покороче поводок, зачем ей длинный. Но собака на 5-метровом поводке, ей было мало. Ей дали 10 метров, и она ходит стабильно на 8, ей отлично. Она не тянет, не бегает, вообще все идеально. Ну, 5 мало.
Ну вот у меня, да, у меня была такая же ситуация. Я какое-то время гуляла со своей собакой на 3-метровом поводке, а потом я решила поэкспериментировать, и я просто прицепила второй поводок. То есть получилось 6 метров. И оказалось, боже, это вообще другая ситуация, то есть насколько стало легче гулять. То есть, да, те самые 3 метра необходимый минимум был, но как только я дала дополнительные метры, нам сразу обоим стало в миллион раз комфортнее. Вот. Это при том, что в целом проблем вроде не было особых, но...
У меня тоже недавно был такой опыт интересный, что у меня гостила собака, которая вообще, в принципе, выросла на улице среди других собак. И он, ну, никто никогда не учил его ходить там на расслабленном поводке. Ну, не было такой задачи, он такой самовыгодный пес, но мы с ним гуляли на поводке. И вот мы один раз прогулялись на 3-метровом поводке, потом на 5-метровом поводке, ну, а потом уже 10-метровый, и это были разные собаки, и он был настолько вежлив и настолько чувствителен к любому натяжению поводка, и чем длиннее поводок, тем чувствительнее он становился к этому. То есть, ну, я наблюдала эти метаморфозы прям вот с собакой, у которой вообще не было опыта никакого вот обучения, в принципе. Вот. Удивительно.
Я думаю, еще, может быть, имеет смысл сказать, собственно, ну, так вот обозначить, да, пунктирно, почему важен длинный поводок. То есть, что конкретно это дает собаке и человеку?
Расскажи, Юля, я как раз хотела тебя попросить об этом рассказать, а ты?
Собственно говоря, на мой взгляд, это про какую-то такую вот личную дистанцию, про исследовательский, так сказать, радиус. То есть не всем собакам приятно или долго, комфортно ходить вот именно рядом, да, вот в прям непосредственной близости от хозяина. И иногда собаке важно идти там чуть-чуть впереди, чуть-чуть в стороне, и важно давать собаке такую возможность. Другой момент, что у собаки есть некий исследовательский радиус, то есть им важно отходить и понюхать там вон тот кустик и вон тот сугроб, и, соответственно, нет задачи у хозяина прыгать за собакой в этот сугроб, в этот кустик, и гораздо более комфортная ситуация, когда можно дать эту длину, и собака там самостоятельно все исследует. Еще один момент, и вот это, например, очень часто я применяю в работе с поведением, когда речь идет про страх, например, если собака боится людей, или если собака боится там, или напрягается от собак, у собаки должна быть возможность закладывать дугу, то есть делать безопасную, ну, какую-то вот для нее ситуацию безопасной за счет, скажем так, ритуала, то есть обойти по дуге – это безопасно для собаки. Если собака идет на коротком поводке и вынуждена близко, например, навстречу идет там человек или собака, который ее напрягает, и у нее нет возможности заложить эту дугу, у нее повышается уровень стресса, и здесь возможны разные реакции, там собака может срываться в лай, собака может просто сильно испугаться, да, и это будет давать свои последствия на поведение. Но если у собаки есть длинный поводок, и она как бы обучена, да, показывать вот эти вот действия, она может просто, вот вы идете по дорожке, а собака на поводке идет как бы по той траектории, которая ей комфортна, и при этом мы избегаем ситуации, где ее что-то пугает, напрягает, и ей приходится реагировать как-то, ну, более напряженно.
Да, я пример хочу как раз привести на тему дуги, вот буквально пару дней назад идем мы по улице, там еще сугробы были с обеих сторон, да, еще не все растаяло, и идет навстречу друг моей собаки. Ну, как друг? Они перенюхиваются иногда, да, там могут пометить, но у них отношения такие умеренно нейтральные, я бы их так назвала. При этом друг склонен к провокациям и может еще очень часто общение начинает с рыка и такого напрыгивания, mm-hmm. скачка в сторону моей собаки. Ну и вот мы идем по улице, и идет хозяйка навстречу с этой собакой. А там собака тоже крупная, то есть мой там около 50 килограммов, тот тоже такой мальчик, не маленький. Ерган видит своего друга с какого-то расстояния, но до какого-то момента он идет спокойно прямо, но в какой-то момент он решает: так, все, пора уже показывать вежливость. И он просто берет и уходит прилично так в сторону по дуге. То есть, ну, вот у меня 5-метровый поводок, да, 3 метра в сторону он точно ушел, если не больше. То есть он ушел от этого вот прямого контакта, да, он так вот пошел по дуге, тот, значит, другая собака подошла в какой-то момент, ну, все было нормально, естественно, они нормально там понюхались, чуть побегали, разошлись. Но если бы у него не было возможности уйти в сторону, если бы я его, как большинство владельцев, держала вот так вот изо всех сил, да, 100% был бы конфликт. При том, что собаки прекрасно знают друг друга и в целом общаются нормально.
Ну,
вот
на самом деле,
историю про короткий поводок, мне кажется, я уже рассказывала, но тут как бы в контексте, что у моей знакомой была проблема, что ее собака 10 месяцев иногда ходила в туалет дома. И, ну, там, обычный же путь, когда мы идем там путем анализов всяких разных, да, здоровье проверяем. Ну, и тут я что-то уже, а давай посмотрим, как вы гуляете. И вот они вышли, значит, шицу на поводке 1.10 м. Ну, то есть она просто физически не могла, ну, пописить.
Кстати, да, это же очень важный фактор. Некоторым собакам, чтобы ходить в туалет, вот прямо у моей собаки это точно есть, нужно отходить подальше. То есть вот прям им комфортно, да, чтобы не рядом.
Да, то есть собаки...
Просто не мог сходить, получается.
Да, и проблема была решена. То есть когда мы просто дали собаке пространство удлинением поводка, и вдруг, аллилуйя, собака начала все это делать на улице, а не дома.
У меня тоже были такие случаи клиентские. Но мне кажется, на самом деле это часто бывает, когда у собаки начинаются проблемы с туалетным поведением именно из-за недостаточной длины поводка.
Ну тут на самом деле, слушай...
Она нюхать не может нормально, да? Значит, она не успокаивается. Не успокаивается, значит, ей вообще не до туалета, и она потом приносит все домой.
Вот. Здесь можно, знаешь, это даже дальше пойти. Поджор земли. Есть такой невротический тип поджора, который связан с ведением на коротком поводке.
Да,
либо
да.
На рулетке тоже вот это часто бывает. То есть это именно когда вот собака вот так вот гребет, потому что ей не хватает исследовательского вот этого расстояния, да, и, соответственно, она на нервике просто хватает любую бумажку, которую находит. И вот это выглядит, как вот собака такая идет вот на этом коротком поводке, идет как бы с большим натягом, то есть всегда это какое-то вот такое взаимное перетягивание, и при этом хватает просто все, что ей подворачивается. То есть с этой точки зрения, мне кажется, вообще длинный поводок, как и, собственно, расслабленное ведение, это профилактика, там, не знаю, 90% проблем в ведении.
Да, проблем,
то же самое, что собака, ну, помимо дуги, например, она не может на натянутом коротком поводке показать комфортные ритуалы, там, понюхать землю, она не чувствует тело расслабленно, то есть...
Вот всё, про это... Как раз я хотела сказать, что короткий поводок, опять же, дает возможность собаке...
Длинный, длинный, наверное.
...проявить своих как это, худшие черты характера.
Короткий, да.
Что достаточно часто в своей практике, вот Олеся сказала про туалет, да, ты сказала про поджор, я встречала с коротким поводоком проблемы в контакте с другими собаками. То есть хозяева часто обращаются с проблемой агрессии, агрессии нету, но есть недостаточное пространство для того, чтобы чувствовать себя самостоятельной собакой.
Человек слишком близко.
И вступать вообще в контакт. И там, ну, то есть для того, чтобы убрать эту проблему, достаточно дать 5 метров поводка. Потому что когда собака на метровом или там полутораметровом поводке, то вся прогулка вертится вокруг человека. Человек становится центром собаки. То есть мало того, что он дома центр, так и на прогулке центр. И, не поню... и даже если человек говорит, что идет всюду за собакой, то дальше вопрос, она, там, если вы в лесу ее спускаете, собака все так же идет вот рядом с вашей ногой на 1.5 метра и не шаг. Говорит, нет, она отходит что-то нюхать. Вот в том-то и дело, что собака на прогулке не хочет, я скажу прямо, не хочет, чтобы человек был в центре ее вселенной.
И хочется чего-то еще уже. Это нормально.
Нормальной жизни, нормальных прогулок вообще-то, да.
И 5 метров – это минимум расстояние, когда собака может отойти от хозяина, чтобы спокойно там отряхнуть своим телом, повилять хвостом и понюхать то, что она хочет, чтобы у нее была какая-то возможность выбора и маневра.
Но тут еще, видишь, вот я часто сталкиваюсь с такими аргументами против, да, длинных поводков. Я думаю, что об этом тоже стоит поговорить. То, что, например, когда человек говорит, а у меня там при выходе из подъезда там одни сплошные машины, и типа на длинном поводке собака может вырваться на дорогу. Да, или там, не знаю, а в подъезде мне это мешает, надо все время вот собирать эту, значит, лассо. То есть неудобно.
Ну вот здесь мы упираемся в то, что удобно и неудобно, что у меня есть клиенты, кто говорит, что там с детства ненавидел длинные поводки, например, там гуляя со своими собаками в детстве. Или дальше из аргументов плохих про длинные поводки, ну в смысле против, что они грязные все время, что они волочатся по земле, и что это сложно, что он грязный, потом берешь в руки, и вот все вот это. И здесь мы упираемся в некий такой момент, ну, как сверки с реальностью, как обычно,
да?
Что для кого прогулка? Если прогулка?
И каковы последствия, да?
Какая цель и какие последствия? Если мы заботимся о благополучии собаки, если мы хотим прожить 12, 15, 20 лет совместной, благополучной, спокойной жизни, то 5 метров поводка – это необходимость. И вопрос, как мы к этой необходимости...
Нет, ну еще вопрос, наверное, умение пользоваться этим поводком.
Да, тут как бы как подобрать, мы сегодня об этом поговорим, и как вот работать руками, потому что у меня люди, которые перешли, например, на поводок, они потом говорят, там, не знаю, там, взял у друга собаку, там, повести 5 минут на рулетке, просто весь там обплевался, потому что вот неудобно. То есть это вопрос привычки, да, это вопрос работы руками.
Ну, это вопрос другого контакта с собакой вообще, да. В принципе.
Угу. То есть через поводок можно слышать, как бьется сердце, можно слышать зарождающийся утробный рык, учащенное дыхание.
Я через поводок чувствую, когда у меня собака слегка рычать
начинает. Да-да-да, у меня тоже такая вибрация.
Да, сразу такой... Причем я сначала чувствую вибрацию, а потом слышу, а иногда бывает даже и не слышу.
Да-да-да.
Именно ощущение. Причем это дает шлейка еще, да, потому что плотный
объем,
ну, плотный контакт с телом, и в этом смысле как раз получается максимальный контакт с собственной собакой.
Да, я думаю, что когда ты дышишь, когда ты меняешь ритм своего дыхания, при этом держишь поводок, собака тоже это чувствует. Да,
да, это обоюдно, конечно.
Мы начали с того, что не идеальный поводок, переключились на идеальный. Вот есть еще несколько параметров не идеального поводка, за чем стоит следить. Это вес поводка. То есть любая амуниция нарушает естественное движение тела. Но ну, поскольку мы живем в социуме, и собака живет в социуме, есть некие необходимости и там, контроль над собакой или там, какая-то иллюзия контроля, она необходима. И вопрос того, что мы можем сделать это более здоровым или менее здоровым образом. И тяжелый поводок, он будет гораздо больше нарушать биомеханику и баланс тела собаки.
И не только собаки, но и нашего.
И нашего тоже, да.
То есть мы тоже это все таскать.
И мы даже специально взвешивали поводки до начала...
Мы провели исследование.
Наташа,
замеры.
Сколько в среднем весит 5-метровый поводок, который можно сказать, что он достаточно легкий?
Оптимальный.
Оптимальный.
Я всегда говорю про цифру примерно от 100 до 200 граммов.
Я думаю, что еще зависит от размера собаки. То есть ты говоришь, это для собаки
для крупной? Для собаки любого размера примерно.
Я думаю, что, может быть, для маленькой собаки даже, может, еще меньше.
Даже меньше 100 граммов.
Да.
Если удастся найти меньше 100 граммов, просто мне очень
здесь вопрос.
Хотя, видите, я всегда в своих постах пишу, что можно сделать самому поводок, и он будет совершенно точно весить меньше 100 граммов.
Веревка прекрасная, да.
Вот, да, мы берем, когда микрособачки, да, ну, то есть весом, там, не знаю, меньше 5 килограммов, мы идем в магазин, покупаем обычный карабинчик, самый маленький, да, мы в строительном магазине покупаем веревочный трос, тот, который человеку будет комфортен в руке, ну, не
хлопковый все-таки, но такой, который не слишком пружинит.
Ну, да, наверное, хотя там же нету особого вот этого усилия.
Бывает, такого. Бывает, просто бывают, они бывают разные, я просто разные веревки перебрала все-таки для именно поводков, вариант, ну, такие ну, хлопковые, да, они хорошо, да, и завязываются, держат хорошо.
Да, все, мы с одной стороны привязали карабин, для этого не нужны никакие специальные навыки, с другой стороны мы завязали себе петлю.
А если того, вы хотите красивую хлопковую веревку, с красивой окрашенной, то идите в магазин швейной фурнитуры, Там такие хлопковые веревки продаются.
А какая? Для чего они нужны?
Для шкафа. Ими декорируют шторы, подвесы.
Там лента такая идет просто.
Это прям именно веревка.
Нет, это веревка, да-да-да.
А, все, я поняла.
Шнур.
Да, все, я поняла.
Сейчас я принесу, она мне рядом.
В итоге, когда мы выбираем поводок, обязательно обратить на вес. И можно прям взвесить, чтобы точно понимать, потому что больше 200 грамм – это уже перебор.
В целом, если мы говорим про поводки,
это
есть.
Хлопок. Она очень легкая, очень прочная,
ага.
Красивая.
Класс. Да, здорово. И легкая при этом, да, ведь?
Очень легкая, вообще ничего не весит.
Ну вот, да, вот самодельный поводок. И при этом вес 200 граммов укладывается на самом деле много поводков. Ну, то есть это не какая-то такая редкость, да, не надо упираться в какие-то адские карабины, которые весят там, я не знаю, по 100 граммов и больше. Вот, не надо никакой дополнительной металлической фурнитуры на поводке. И, в общем-то, все, да, то есть вот если говорить про поводки из прорезиненной стропы, я использую те, которые мягкие, потому что они есть жесткие, ужасно жесткие, и с ними, на мой взгляд, вообще невозможно ими пользоваться, но есть очень мягкие, и они очень комфортны рукам. Вот такой поводок шириной около 2 сантиметров, он на 5 метрах весит где-то около 200 граммов, может быть, чуть-чуть там, граммов на 10-15 больше.
И, собственно...
От карабина зависит, собственно, какой там карабин.
Про вес карабина, что карабин весом 50 грамм, это, в общем-то, уже такой достаточно тяжелый, увесистый карабин для взрослых, для большой собаки. Потому что карабин...
Я могу показать даже, давай я покажу сразу. У меня под рукой, да? Вот, допустим, вот такой вот карабин, видите, он... латунный, он цельнолитой, то есть это достаточно тяжелый карабин. Вот мы перед эфиром, я взвешивала все это, да, проверяли цифры. Вот он весит около 50 граммов, да, вот такой вот. Соответственно, карабин поменьше и из другого материала, он будет еще легче, да, потому что латунные они в целом более тяжелые.
И здесь мы говорим о том, что, подумаешь 50 грамм, подумаешь 100 грамм. На самом деле, попробуйте, не знаю, у женщин есть лифчик, мужчина может завязать шнурок на груди или тоже лифчик одеть и прицепить.
Галстук с утяжелителем.
И привязать сзади между лопатками, повесить 50-граммовый карабин и походить, посмотреть. 50 грамм – это немного, но когда это стукает по хребтинке...
На самом деле, одна из версий, почему собаки тянут поводок, это когда и поводок длинный, а она все равно тянет, это когда тяжелый карабин, и он может, например, попадать в какую-то горячую болезненную точку на спине, и собака просто тянет, чтобы его поднять.
Чтобы
избавиться вот от этого лежащего на спине. И то же самое, относится к поводку, да. То есть если просто, например, есть тяжелый поводок, и вы перестегнули на легкий, иногда прям можно увидеть, как меняется походка собаки.
Итак, чему мы говорим нет? Мы говорим рулетке нет, мы говорим короткому поводку нет, тяжелому поводку нет и большому карабину нет.
И своркам нет.
И биотановым поводкам нет.
А что с биотановыми не так?
С ними не так, они по весу не проходят.
Есть разные. Сейчас есть легкие биотановые поводки. Прям вот на маленьких собачек, тоненькие. Взвешивали тоже. У меня детсадовцы взвешивали. Они тоже до 100 грамм весят.
А какой длины при этом?
Вот 5-метровые, тонкие, для маленьких собак. То есть это какие-то отдельные бренды, но вот просто их надо искать.
Появилось что-то новое, потому что весь биотан, который встречала я, он при ширине поводка 2 сантиметра, он дает какой-то нереальный вес. То есть
в общем, это надо завешивать. То есть, я не знаю, может быть, предложить нашим слушателям завесить свой поводок. И...
Да. Давайте. Если, да, пишите в комментариях.
У кого меньше?
Сколько весит собака и какой у вас длины поводок и сколько весит поводок, да, интересно на самом деле собрать статистику, потому что об этом обычно никто не задумывается о весе поводка. Вот. И, кстати, насчет веса, да, каким образом можно сэкономить вот этот вес? Это взять поводок поуже. То есть очень часто люди думают, что с поводком, который шире, будет удобнее
надёжнее.
Взять, и самое главное, надежнее, да, на самом деле нет. На самом деле, ну вот для многих собак ширина поводка, там, я не знаю, 1.5 сантиметра, она вполне оптимальна. Не обязательно даже 2 сантиметра ширины покупать, и вот вы уже экономите на весе поводка, при том, что крепость все равно остается достаточной для безопасности.
Есть еще несколько аспектов, которые мы не обсудили еще. Я хотела бы...
Олеся хотела там, видимо, еще безопасность.
Я хотела сказать, как производитель поводков, что такой стропы на 1.5 миллиметра, к сожалению, нет. То есть есть шаг 10 миллиметров, есть шаг 20 и 25, ну и дальше.
Есть, по-моему,
стропа. Есть, почему? Прорезиненная стропа есть 15 миллиметров.
Возможно, прорезиненная есть, ну, то есть так как я не занимаюсь.
И 12 миллиметров.
Стропа, которая, из которой, ну, большинство там поводков амуниции шьется, к сожалению, такого шага нет.
Слушай, ну вот если мы говорим именно про поводки с латексной нитью, которые, собственно, я и называю прорезиненными, которые большинство называют прорезиненными, они же нет, там латекс, да, там латексная нить вшита, вот у них ширина есть 1.5 сантиметра, я их лично в руках держала, да, я их видела, и минимальная ширина это 12 миллиметров. Иногда очень редко бывает 10 миллиметров, но ее почти не используют для производства поводков. То есть это нужно среди частных там умельцев или кого-то, кто вот шьет таким частным.
Ну вот у меня как раз десятки очень приличные, очень плотные, легкие, приятные для кошек вот эти поводки.
Для кошек, да, это... Вот, кстати, про кошек, да, а то мы все про собак, для кошек-то ровно то же самое.
Для кошек-то вообще, да, минимально это 5 метров, меньше вообще не имеет смысла даже.
Я с 5-метровым гуляю поводком со своими кошками, и в целом мне хватает, то есть я не могу сказать, что мне нужно больше. И самое главное, у меня нет ощущения, что кошкам нужно больше, им достаточно этой длины, вот. То есть, когда мы говорим про поводки, мы не забываем, что вообще-то мы говорим и про кошек, все то же самое, да, абсолютно все то же самое касается кошек.
И вот аспекты, которые я бы хотела еще, чтобы мы проговорили, это первый грязный поводок. Кто расскажет?
Это не моя.
Грязный поводок – это как раз биотан. То есть тот, который не впитывает в себя воду, а с него она как бы стекает. Вот. А биотан, ну, например, я лично его не очень люблю, потому что он мне тактильно неприятен. Поэтому я, например, не использую биотановые поводки, но я знаю, что многие используют и очень довольны. А другой вариант – это просто смотреть, что за материал. Потому что есть материалы, которые впитывают воду и намокают сильно, они становятся тяжелее, это прям неприятно, потому что это все в перчатке, ну, как бы впитывается, и либо руками ты это держишь. Вот. А есть материалы, которые менее, то есть они тоже намокают, но это не так, то есть не то, что их там выжимать.
Тотально.
Тотально. Вот, есть шнуровые поводки, опять же, тоже они бывают разные, бывают тяжелые, бывают те, которые вполне себе такие, ну, прорезиненные, не впитывают, то есть здесь мы смотрим на материал, но то, что поводок будет грязниться, для того, чтобы вы могли спокойно, расслабленно вести собаку, да, он должен периодически лежать на земле, это нормально, то есть вот здесь я предлагаю скорее включать дзен, там, покупать себе эргономичную одежду, которая тоже там не пострадает тотально от того, что там на нее попадет какая-то грязь, она может быстро очищаться. То есть это вопрос экипировки и вопрос как бы такого некоего дзена. Ну, например, можно иметь 2 поводка, там один в стирке, а другой в работе. То есть это просто про менеджмент скорее, чем про какие-то вот идейные.
Ну, наверное, психологически все-таки человеку легче веревку в лужу опустить, чем какой-нибудь такой красивый,
ну, вот я не знаю, ну, я, например, да, может, хотела бы розовый поводок своей собаке, но вот у меня они такие довольно-таки, ну, скажем так, немарких цветов.
Камуфляжные.
У меня тоже немарких цветов, потому что я, честно, не помню, когда я вообще последний раз стирала поводок, ну, реально, я...
Нет, я, кстати, довольно часто, ну, как часто, ну, раз там в несколько недель, может, в месяц стираю поводок со шлейкой вместе.
Да.
Да, ну, у нас
просто сейчас... Знаете что, я еще вспомнила, какой поводок нехорош. Мы с вами забыли. Оказывается, существуют еще кожаные поводки. Они еще существуют.
Да, они существуют, да. И про
тонкие... И цепочки, да, тоже, наверное.
И они не разные... кожаные, понимаете, они гораздо дороже, чем легкие нейлоновые.
Это же кожа. Знаешь, мне кажется, что кожа и цепочки, они все короткие.
Нет, они есть разные. Есть производители, я сама лично, ну, как бы, держала их в руках, 3 метра, 5 метров кожаные.
Вау,
но чем 5 кожа...
метров кожаные?
Да,
да. Он же будет весить тонну.
Когда намокнет.
Ну, да, в том-то и дело. Весит тонну, намокает, становится вообще неподъемным.
И а он когда же он, из двух слоев, наверное, или какой-нибудь там...
А, он еще жесткий, наверное, когда высыхает.
Да, он очень жесткий, дубовый, он дубеет моментально. То есть вот идея, ну, что кожа это шикарно, это красиво, это там дорого, богато.
Это провально относительно муниции.
Как бы да. Смысл поводка вообще потерян. И, кстати, через вот этот кожаный поводок мы тоже собаку не слышим.
Да.
Вот кожа, она имеет свойство не пропускать вот эти сигналы.
Но кожа вообще плохой материал для собачьей амуниции. То есть я понимаю, почему она раньше была популярна, потому что не было такого изобилия материалов, которые есть сейчас, но сейчас, мне кажется...
У нас уже... был эфир про шлейки, и я нашла фотографии на Авито, люди шьют на заказ кожаные шлейки. Я когда это увидела...
Я знаю, я держала такие в руках, это шлейки, которые стоят каких-то астрономических денег,
да.
И они весят, я не знаю, как кирпич.
Как конская сбруя. Да.
То есть вот на средних размеров собаку, ну типа там стаффа или пята, вот такая шлейка весит килограмма полтора, что ли. Ну то есть там какая-то нереальная цифра. Я помню,
что... Это в том, чтобы мышцы развивались, чтобы собака была накачанная.
Я замечу, это сарказм. Олеся сейчас сказала шутку, это была неправда. Олеся считает, что шлейка должна быть так же, как и поводок, максимально легким. Но поскольку обладает удивительным чувством юмора, то это был сарказм.
Требует в комментариях.
На всякий случай, вдруг кто-нибудь...
Я пытаюсь объяснить логику. Ну, почему люди выбирают такие шлейки, платят за них бешеные деньги и считают, что это красиво?
Но они искренне думают, что это хорошо для их собак и что это красиво. То есть, может
качественно,
быть,
да.
Эстетический эффект, он на первом месте, но здесь скорее речь идет про незнание и непонимание, нежели чем про красоту. И тонкие нейлоновые поводки, вот я и хотела сказать, да, есть дешевые такие, они обычно черного цвета, из такой вот самой дешевой нейлоновой стропы, она тонкая. Такие поводки противопоказаны для собак среднего размера и большого размера, потому что владельцу практически невозможно рвущуюся собаку, ну, внезапно куда-то рвущуюся, удержать на таком поводке. Поводок очень скользкий.
Не скользкий, да.
Из-за этого, в первую очередь, да. Второй момент, от рук может ничего не остаться при таком варианте. То есть там, в первую очередь, он действительно очень скользкий, собаку...
То есть не зафиксируешь на нем руку, если только вместе с кожей, да, там.
Ой!
Если очень хочется, в общем.
У меня полгода шрам уходил с руки стесанного. Но это на тему того, что любой поводок, в общем, стоит носить с перчатками, что это, если уж мы говорим о безопасности совсем. Следующий аспект, кроме чистоты поводка, это узлы на поводке. Очень часто бывает, я вижу у клиентов и у людей на улице, когда гуляют с собаками, у них узелочки завязаны на поводках.
Узелочки, а такие дополнительные петли из этого же поводка. И это как раз вот случай, когда трудно удержать, например, собаку в рывке, потому что поводок скользкий, а за узел-то самое оно.
Так чем плохие узелки, расскажите.
Узелки опять нарушают коммуникацию. То есть там, в том месте, где узел, коммуникация прерывается.
А по факту ну, это есть... скорее, ну, вот когда мы пробовали, да, водить друг друга на разных поводках, то ведение на поводках, на поводке с узлами, оно просто ощущается как более жесткое.
Угу. Ну да, так же внезапно для собаки выглядит.
Есть еще один аспект, который такой тоже как маленькая деталь, что у нас поводок 5 метров, а еще 10 узелков. И по факту мы уже не 5 метров, а 3,5 метра.
А жесткий 3-метровый поводок.
Да, и возвращаемся к тому, что 3 метров недостаточно, а поводок нужен для контакта между, кроме контроля, еще для контакта хозяина и собакой, чтобы чувствовать настроение друг друга и передавать желания. И...
Это не только контроль, но и средства коммуникации.
Итак, мне кажется, мы все обсудили. Остались ли вопросы, которые мы хотели обсудить и не обсудили, как вы думаете?
Ну, про ведение в подъезде, про узкие места.
Угу. Про узкие места, тогда еще давайте про ветклинику, про аэропорты, магазины, рестораны.
Там, где длинный поводок 5 метров, ну, мы, например, не можем дать по каким-либо обстоятельствам.
Ну да, есть какие-то ограничения у нас, у собаки, у людей рядом, вот, где нам необходимо уменьшить, да, вот эту длину.
И в этой ситуации мы используем технический поводок, который нам нужен не для прогулки, где собака для себя гуляет, для удовлетворения своих потребностей, а для технических нужд. И это как раз про контроль, про безопасность и себя, и собаки, и про требования законодательные, потому что много где будут требования к поводку, там, например, в электричках или там, на каких-нибудь, не знаю, вокзалах, аэропортах.
Ну, в общественных местах, да.
В общественных местах, да. Что в этой ситуации мы можем сказать?
Ну, я в таких случаях очень рекомендую поводок-перестежку. Это поводок, короткий поводок, он, ну, наверное, не знаю, до 2 метров, и с каждого конца находится по карабину, и, соответственно, эти карабины, и, соответственно, вот между ними стропа. Один карабин встегивается в колечко на шлейке на груди, а другой, как обычно, в колечко на спине. И, соответственно, ведение осуществляется 2 руками, например, да, или 1 рукой, но все равно собака ощущает как бы более четкое заданное ей направление. Для ведения на перестежке нужен тоже определенный навык, ну, хотя в целом, да, имея хороший контакт с собакой, там можно как-то интуитивно понять. Вот. Здесь только важно, чтобы, опять же, перестежка была легкая, потому что часто продаются перестежки там, с какой-то дополнительной металлической фурнитурой, и за счет этого они просто очень тяжелые и, соответственно, оказывают ну, не очень приятное воздействие на собаку всеми этими металлическими частями. То есть здесь просто важен выбор и точно так же ориентироваться по весу. То есть там 2 карабина и, соответственно, компенсируется отсутствием длины. Вот. Но как инструмент, то есть, повторюсь, это поводок не для гуляния, потому что собака может хорошо в балансе идти на перестежке, да, и есть искушение так с ней ходить, вот, а это поводок для узких мест, для сложных ситуаций, для ветеринарной клиники, для аэропорта, для, там, не знаю, зайти в магазин, выйти из подъезда, особенно для тех собак, да, вот кому сложен выход из подъезда, он очень дает хорошую маневренность, но здесь нужно понимать, да, что для него нужен специальный навык, и он должен быть тоже легкий.
Угу. Да, он нам дает вторую точку контакта, и, ну, как бы и нам, и собаке легче становится друг друга слышать в каких-то трудных ситуациях, где мы можем не слышать просто из-за стресса.
Итак, что мы имеем? Что поводок – это инструмент для того, чтобы мы могли... контролировать собаку с одной стороны и с другой стороны с этой собакой общаться. И длинный поводок может решить на прогулке, может решить достаточно много поведенческих проблем. Это проблемы со страхами, с проблемами самостоятельностью, с подбором на улице всякого, как бы это ни было странно, с проблемой, сложностью в контакте с другими собаками, с туалетными проблемами, с проблемами, когда собака тянет. Все эти вещи неожиданно при удлинении поводка часто дают очень хорошие результаты. И плюс ко всему длинный поводок, кажется, опять же, улучшает контакт с хозяином, потому что собака на прогулке получает возможность не быть спутником Солнца, а быть самостоятельной планетой. Я на встречах с клиентами, когда объясняю про длинный поводок, я привожу такой пример. Когда вы идете в музей с кем-то, а потом в музее вы же хотите там какую-то картину вам интереснее смотреть, чем партнеру, какую-то менее интересную, где-то вы хотите посидеть и понаблюдать за картиной, где-то постоять вообще в окошко отойти. Хотя вы пришли с кем-то вместе, потом будете обсуждать, и где-то вы стоите рядом, обсуждаете. А теперь представьте, что вы связаны полутораметровой веревкой.
Вот, поэтому я не люблю сворки, потому что они не дают собаке выбора при разном темпераменте и потребностях.
И здесь, понимаешь, даже как именно поводок, а не только сворка, что собака хочет подойти вот здесь посидеть, а вот здесь подойти к картине. Но в каждый момент времени она вынуждена смотреть и ориентироваться на того, с кем она связана на полутора метра. А вот на пяти метрах уже можно отойти и к кусту, и к собаке, и к окну, и к другой картине. Поэтому мы всем собакам и хозяевам рекомендуем длинные поводки для улучшения жизни, качества жизни, благополучия, любви, контакта и всего на свете.
Для нормальных прогулок, просто для нормальных прогулок.
И в качестве интересного обсуждения можно попробовать измерить вес поводка и длину вес поводка и собаки, вес, и, например, написать в Инстаграме, чтобы мы, ну, просто для интереса посмотреть, какие у кого поводки и вес поводков.
Давайте померяемся поводками, друзья.
Давайте измерим удава. Спасибо большое, коллеги. Если будут у наших зрителей и слушателей вопросы, пишите, будем с радостью отвечать по теме эфира. На сегодня мы заканчиваем, и до новых встреч.
Всем пока.
Пока-пока.